Хвостищев силился что-нибудь вспомнить, что-то вдруг начинало шевелиться в его мозгу, но вдруг по самой грани соскальзывало в полную неразбериху, в мутный хаос, где нет никаких координат, в иное измерение, и это было страшно. Он понимал, что это фокусы похмелья, но легче от этого не становилось. — Пат, ты что-нибудь помнишь? Сколько времени мы пьем? Что мы делали?
— Единственное, что я помню, — сказал Тандерджет, — это наш разговор о Луне.
— Мы что говорили о Луне? — осторожно спросил Хвостищев.
— Неужели не помнишь? — Мы с тобой долго и детально обсуждали вопрос контакта между нашими лунными станциями. — Напомню, мы сошлись, что глупо работать на одной планете и не общаться друг с другом. В Антарктиде общаются уж 100 лет, а у нас на Луне все еще играют в секреты Полишинеля. В следующий раз я не полечу, если не будет разрешена эта дурацкая проблема. Мы не дикари, чтоб копаться поодиночке в лунной пыли. Никаких тайн. Давным-давно нет. Уверен, что даже с базой Дуньфунь возможен контакт.
Американец раскалился, размахивал руками, стучал кулаком по мрамору, пылал глазами, как будто и в самом деле речь шла о каких-то реальных проблемах.
Хвостищев понял, что его приятель Янки побывал этой ночью еще дальше, чем он, только, может быть, ездил в другом направлении.
— Ты это о китайцах говоришь, Пат? — спросил он осторожно.
— А почему бы нет? Они такие же ученые, как и мы, и так же рискуют жизнью, и так же давятся, когда глотают космососиджи или мунвота.
По идее, надо соединить все наши туннели и образовать интернациональный город на Луне.
Нужно немедленно оставить этот вопрос в Объединенных Нациях. Если уж на Земле нет мира, то пусть хотя бы наплевательница восторжествует разум.
— На какой? Плевательница еще более осторожно спросил Хвостищев.
— Ну, ты меня удивляешь, — вскричал Янки. — Не ты ли первый сказал, что она с полпути похожа на плевательницу? Разве не помнишь, как мы хохотали до самой высадки?
— А ты что же высаживался на Луне, Пат? Тихо-тихо спросил Хвостищев.
— Потрясающе!
— завопил Патрик совершенно здоровым голосом, напомнившим прежние здоровые молодые годы, пляж и водные лыжи, мускульные радости и ветер в голове.
— Ты хочешь сказать, что я оставался на орбите, когда высаживались Планечка и Хартак? Ты не рехнулся, Радик?
После высадки Хартака и ты, и я не менее 10 раз побывали на плевательнице и жили нам по 3 месяца и дольше. Он приложил к колбу Хвостищева свою холодную руку и в этой позе на некоторое время застыл, превратился как бы в нарост на теле смирения.
Бедный Пат! Теперь он так и будет сидеть на хвосте мраморного динозавра, пока скульптор не срубит его отбойным молотком. Но, может быть, и сам скульптор уж давно прирос. Вот это будет неприятность не помочиться, не обхмелиться.
Хвостищев самоосторожность перекинул ноги и вылез из ямки.
— Ну, как, Пат? — спросил он. — Может быть, встанешь?
Тандерджет вдруг выскочил из ямки, легко, как петрушка, у Хвостищева от сердца отлегло.
— Ну, вспомнил о Луне.
Тандерджет, добродушно хихикая, потрепал друга по плечу.
— А там и базы сейчас есть?
— спросил Хвостищев.
— Конечно, есть. 4. Наша, ваша и 2 китайских. — А, вот теперь вспомнил. Ну и хорошо,
— вздохнул Патрик, — а то я уж стал бояться за тебя.
Он пошел к выходу из мастерской,
а Хвостищев сзади перекрестил его спину. Москва была совершенно пустынна. Под зеленым небом тускло светился ее асфальт. В темени на перекрестках мигали светофоры, кипела листва на бульварах. То ли ночь, то ли утро, то ли вечер, то ли перед атомной бомбежкой, то ли после.
Они шли по бульвару, и листва кипела над ними. И, как всегда, их сводила с ума эта кипень, и они были близки к счастью. Им не хотелось, чтобы бульвар слишком быстро кончался, и им хотелось, чтобы он вывел их в старый Данциг, на остров Сите или в Вену.
«Хел-хел, листва кипит под ветром», — бормотал Патрик.
«Знаешь, в детстве и юности, когда надо мной закипала листва, я видел, как Мэйфлауэр поднимает паруса и возвращается домой в старую Европу».
Хвостищев не ответил. Его вдруг продрал озноб, и ноги неожиданно отказали ему.
Тандерджет оглянулся и увидел, что друг его стоит посреди аллеи, вперив взгляд в листву.
— Что с тобой, Радик?
— Пат, посмотри-ка, часы, видишь, среди листвы часы висят.
— Вижу, полчетвертого, значит, девушка утро идет.
— А может, вечер?
Хвостищего стал охватывать дрожь, и он затрепетал вдруг на глазах у товарища, словно листва.
— Спокойно! — гаркнул Тандерджет. — Полчетвертого! После полудня, летом совсем светло. Это полный день, а не вечер.
— А ты уверен, Пат, уверен, что лето сейчас?
— Да посмотри ж ты вокруг!
— Остолоп, видишь, листья зеленые, а теплынь-то какая? Сейчас лето.
Ой ли, Пат, ой ли, меня вон дрожь бьет, разве не видишь?
Дать бы тебе по зубам, Радик, небось перестал бы трястись.
В листве вдруг появился ужас. Потом он перекинулся и на небо, на розовеющие верхние этажи домов. Но главный ужас, конечно, скрывался в словах половина четвертого, и они колотились в горле Хвостищева, словно агонизирующий воробей. Единственным человеческим явлением в мире распространяющегося ужаса были глаза Патрика, но и на них уже начала ложиться тень солнца.
— Ой ли, Пат, ой ли, утро, говоришь, север, говоришь, юг.
Хвостищев погибал, но хватался еще за малейшую уловку, словно пытаясь еще обмануть непостижимый и не верящий ни во что ужас. Но вот он не выдержал и сломался, заплакал.
А вдруг часы эти стоят?
Потом он увидел летящий в лицо кулак товарища, опрокинулся на спину и неожиданно не умер, а стал просматривать цветной панорамный сон о недостатках. В ту ночь в театре и на балконе ночи сивильского цирюльника давали и не додали. По зеленым шторам я полз наверх, чтоб в книгу предложение вписать мою любовь. Любовь к Россини, в Россини. Милый юный итальянец, твоя страна, твои ночные блики, твои фонтаны, девушки, флейты обманом мне не доданы сполна. Меня надули явно с увертюрой, мне не додали партию кларнета. В России мне России не хватает, и это подтвердит любой контроль. Милейший Герцен, не буди Россию, дитя любви, напрасно не старайся. Пускай ее разбудит итальянец, бродяга, шалый в рваных кружевах. Я полз по шторам к вышнему балкону, минуя окна, в коих поэтажно струилась Австрия, изеленела Осло, мерцала Франция и зиждился Берлин. Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой подмышкой, массивную, как Гёте, книгу жалоб, насвистывал пароли стукачам. А стукачи, отважная дружина, трясли ушами, словно спаниели, скакали грубошерстным фокстерьером, бульдожками разбрызгивали грязь. А на балконе, в театральном громе, среди облаков, над крышами России белейшая, нежнейшая розина плела интриги сетчатый чулок. Меня ль ждала, чего ей не додали? В Италии потребность в коммунизме, по слухам, увеличилась, марксизмом насыщен, но не слишком их пьемонт. Я удалялся вверх, а книга жалоб огромной всероссийской увертюрой гремела под ногами. Битва века там шла уже 14 веков. Всем не додали что-то. Горожане сушили порох, отливали пушки, князья ярились, вилами крестьяне пытались расписаться в книге жалоб, булыжник корчевал пролетариат. Казалось русским, леса не додали, надули с электричеством, с правами гражданскими мухлюет государство, жиды таскают материализм. На самом деле... Не додали нашим косматым мужепесам итальянку, мажорную стажарную свитку, дрожащую от страсти в кружевах. А итальянцам не додали дрына, развала бычка тары, хриплой пасти, шершавого татарского маялы им не хватает к чаю в шоколад. И книга жалоб итальянским небом висела надо мной в огромных звездах, и жар Везувия ее подогревал. Я потерял доверие к пространству. Я таракан, карабкаюсь по шторам, по оперным карнизам, верхним, вниз ли, слежу, разину, она, как в море, скользит челном в парчевых завихрениях, в излученных парчи теряет слезы. Гады проклятые, разве не видите? Зонтик, рюмка, не кантовать, мать вашу, не кантовать».